Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Себя вывели в расход не одни беглецы. К весне перемерло более половины всех новоселов. Но само собой сколотилась группа тех, кто поздоровее и крепче духом, кто решил во что бы то ни стало не поддаться, выжить. Сплотились, стали валить лес, рубить поначалу зимовья, позже обращенные в баньки, подбадривать других, не давали опустить руки. Нашлись умевшие ладить с начальством, выколачивать нужное, добиваться продовольствия, материалов, а потом семян. Выжило всего, как определял председатель, пятая часть высаженных с баш в тайгу. Помирали дети, смерть косила стариков, гибли беглецы, морозились, мерли от поносов, простуд, разных воспалений, лечить было нечем, негде и некому. А уцелевшие, не растерявшие свои вековые крестьянские навыки, стали прилаживаться к нерожающей таежной земле, вскапывать грядки, корчевать. Завели плуги и бороны, лошадей и коров. Понемногу куриными шагами начали выбираться из пропасти, куда их загнала власть. И всем смертям назло выбрались и выстроили вдоль широкой улицы два порядка домов и обзавелись всяким скарбом, одежонкой и живностью, и уже спешили власти обложить их татарской данью, начисто забыв про свое обещание на 20 лет освободить от всяких податей и налогов новоселов. «Им иначе никак нельзя, — объяснял председатель, — кругом зырянские деревни, сами видели, какая нищета. Разговоры пошли, недовольство. Русские как бары живут, а вы с них не берете, все с нахс лупите. Выходит, скоро и здесь в кулаки запишут. Ну, да бог милостив, война кончится, и нам можно будет отсюда податься. Куда? Нет, что вы, какие свои деревни? Там теперь для нас пусто, не светит, чужая сторона. Да и с землей, видать, надо кончать. Не кормилица она нам доле. Время новое, а мы все по старинке. Норовим холить ее, доласкать, к ней приноравливаться. Город в город будем подаваться, запишемся в рабочие, оно спокойнее. Станем хозяевами жизни, а не пасынками. Одна из тропок крестьянского пути русского крестьянства. Сколько же лихолетий вынесло оно за свою многовековую историю. Вот и нет меры стойкости, мужеству и трудолюбию русского мужика, того самого, кого назвали кулаком, выставили к позорному столбу и разорили дотла. Изгнали из деревни, лишив землю лучших ее сынов. Пир, да и только, настоящий пир, опорожненные блюда с жареным и вареным мясом, тарелки из-под холодца убирают и тотчас заменяют полными. В бутылках желтеет еще теплый, свежий перегонки первач, стаканы беспрерывно наполняются, а перед главным распорядителем гулянки, моим боссом Борисом Аркадьевичем, стоит бутылка ректификата, из нее он самолично разливает гостям по своему выбору. Застолье с десяток человек, колхозное начальство, какие-то нужные райкомовцы, три начальника буровых. Шеф знает, кого позвать, с кем как обойтись, чем закрепить дружбу. Меня он посадил возле себя по правую руку, пусть видит, что я его доверенное лицо, альтер-эго, другой он. Борис Аркадьевич, как и я, не пьет спиртного, и мы чокаемся налитой в наши стаканы водой. Причем он преискусно разыгрывает приподнятость, компанейское веселье, шутит, откровенничает. Мы собрались по случаю сдачи приемки мяса в колхозе, назначенном снабжать экспедицию. Владелец обширной избы на Подклете, единственный, не вступивший в колхоз, хозяин в деревне. Экспедиция арендует у него дом для проезжающих сотрудников под склад. Вот для таких оказий. Во двор его дома колхозники навели скота, и хозяин, расторопный, со знанием дела распоряжается всей операцией. Телят, овец, бычков взвешивают, тут же режут, обдирают, разделывают туши и выписывают квитанции выполнившие добровольную сдачу мяса государству, бережно их складывают, прячут в карман и уходят. Знают, тут все равно ничего не докажешь. Всегда будет права сторона, за которой власть. Этот последний единоличник деревни Антон, жилистый пожилой мужик с рыжеватыми, не сидеющими волосами, реденькой бородкой и тусклым, ускользающим взглядом. Он говорит тихо, мало, распоряжается немногословно, приглядывает за всем незаметно, но все видит, и дело у него спорится. Успевает за взвешиванием проследить, проверить резаков, отнял у кого-то припрятанный за пазуху кусок мяса. Заходит он и к нам наверх, в просторную горницу, распорядиться прислуживающими бабами, присесть к столу и медленно со вкусом выцедить без передышки стакан самогону. Не закусив, снова отправляется вниз к растущей груди туш, развешиваемым шкурам, к бабам, копошащимся у ведер, с внутренностями. Случается, подходит к Борису Аркадьевичу, что-то на ухо ему скажет, дождется утвердительного знака и снова исчезнет. Благодать моему шефу с таким приказчиком. Никто не будет обделен при дележке, грамма не пропадет. Получит, что полагается, буровики, понесшие труды начальства, и сам шеф с детками, и себя не забудет, хлопотун старик. И все сойдется тютелька в тютельку, комар носа не подточит. На меня этот угрюмый, рыжеватый, вкрадчивый мужик производит неприятное впечатление. Он расчетлив, хитер и, несомненно, не из робких, чего стоит одному из всех общества упереться против коллективизации. А глядеть, как он с ножом подходит к обреченной овце, и вовсе жутко. Весь деревенский наш двор с добротной просторной избой на подклете — ладными хозяйственными строениями, толпой в деревенских овчинных шубах и подпоясанных туго кушаками-армяках, в подшитых валенках, а кто и в чунях, напоминает картину дореформенного времени, когда крепостные привозили на усадьбу своему барину оброк. Толпились у избы приказчика или возле барской конторы с живностью, куделью, дровнями с хлебом. И, должно быть, так же тоскливо и недоверчиво поглядывали на проворных приемщиков, барских халуев, зная наверняка, что обвешают и обсчитают, и так же ни с чем убирались восвоясь. А на поварне уже шипели сковороды и бурлили котлы, и дворня готовилась попировать всласть. Вот и мы, местная элита, присыщена тычем вилками в куски сочной дымящейся баранины, пируем невозбранно, почитая это даровое угощение естественной принадлежностью присвоенных нам должностей, и будем удивлены, если при отъезде у каждого в санях не окажется увесистого гостинца. Глядя на непринужденно расположившихся вокруг стола гостей, внимая обрывкам несдержанных речей, я понимаю, что народ этот привык бражничать за счет тех, кому по долгу службы обязан что-то сделать. Это самые обыкновенные традиционные взяточники, возродившиеся гоголевские типы. Пригнанные сюда председателем колхоза деревенские женщины старательно и добросовестно стряпают, подают, моют посуду. Этим не обломится ничего, разве дед Антон позволит унести домой связку бараньих кишок? Но по лицам видно. Они не ропщут, покорны. Ни одна не осмелится уйти к оставшимся без призора ребятишкам. Великий трепет перед властью проник всюду, и нет ему противоядия. Мне приходилось останавливаться в этом доме и в тихое время, когда дед Антон был в нем один. Топилась печь только на кухне, в остальных горницах было холодно и сыро. Наперекор нежилой тишине громко тикали старые ходики, и хозяин, проводивший целые дни на печи, не ленился то и дело подтягивать гирьки. К нему нет-нет заходили односельчане одолжить подсанки, продольную пилу, бурав, мешок, катку, возовую веревку. У него находилось все, и он одалживал охотно, не отказывал никому. Себя он содержит крайне скудно, хотя запасено у него все, должно быть, и припрятано на черный день достаточно. Живет он, не крестьянствуя. Зарезал корову, продал лошадь, чтобы не попасть под твердое задание. В один из моих приездов я увидел у Антона жилицу. Он поселил у себя молодую женщину. Был он с нею молчалив, даже суров, но прикармливал и определил ей место на печке, самое теплое в доме. Мне никак не объяснил ее появление. В его отсутствие она сама рассказала о себе, сбивчиво, что-то привирая, о чем-то умалчивая. Была она по всем признакам горожанкой, оставленной, должно быть, завезшим ее в эти края случайным сожителем. По ее словам, выходило, что она, потеряв работу где-то в районе, пробирается домой, к матери в Москву. Но вот обокрали по дороге, не оставили ни вещей, ни денег. Даже литер на бесплатный проезд стащили. Но в Сыктывкаре знакомый, влиятельный человек... Только бы до него добраться. Я скоро убедился, что многогрешный Антон обратил страницу в свою наложницу, с чем она из-за безвыходности положения должна была мириться, однако сносила эту повинность с трудом. Похотливый старик внушал ей отвращение. За постылые ласки она была не прочь утешить себя со мной, и я вынужден был довольно круто пресечь призванные соблазнить меня маневры. И сейчас помню, что она была хорошо сложена, еще свежа, не лишена известной привлекательности, но признаки беспорядочной жизни были налицо, и элементарная опасливость требовала держаться от нее подальше. Я даже стал следить за подаваемой мне к столу посудой, сам ее перемывал. И вот странствующая Далиска исчезла, собралась тихо, пока мы еще спали, и скрылась. Я вспомнил, что она накануне расспрашивала у меня дорогу в Сыктывкар, но говорить об этом Антону не стал. Он всегда молчаливый и спокойный был в это утро возбужден и бестолку ходил по избе, что-то без нужды перекладывал с места на место и не давал гирькам опуститься на вершок. По лицу у него пошли красные пятна, и всегда тусклые зрачки блестели, мне показалось недобро, мстительно. Однако он сдерживался, даже заводил посторонние разговоры. Вдруг, спохватившись, кошкой бросился в соседнюю нетопленную комнату, там повозился, выдвинул ящик комода, пошарил и разразился крикливой бранью. Его душила злоба. Он подвывал, скрежетал зубами. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Хозяин обнаружил какую-то пропажу. Особо, видимо, решила вознаградить себя за понесенные труды, и, дождавшись его отлучки, обыскала все укладки. Чего он хватился, Антон мне не сказал. Он хрипло матерился, чего за ним не водилось, сулил, глядя нож в сердце, грозил задушить своими руками. Меня он больше не замечал и метался по избе с перекошенным лицом, и вдруг решил, что побежит ее догонять. Какое-то время колебался, должно быть, взвешивал, успеет ли, обулся в легкие ичиги, достал короткую куртку, туго перетянулся кушаком, порылся в каком-то хламе в чулане, взял было топор, потом положил на место и, ни слова не говоря, выскользнул из дома. Возвратился он ночью из последних сил. На рухнувшем на лавку старике лица не было, он даже не осилил разуться. Я так и не узнал никогда, что произошло. Думаю, что он все же догнал беглянку и похищенное у нее отобрал, иначе продолжал бы бесноваться и на следующий день. А вот выполнил ли он свои угрозы, как угадаешь. Мог он, конечно, побить ее, плюнуть в лицо, изругать, а мог и порешить. Такой человек, разгоряченный погоней, чего не натворит. Наступила весна. Разлились реки, и мои поездки прекратились. Наша деревенька сделалась островом, отделенным от мира расступившимися болотами, затопленными речными поймами, что обратились в усеянные табунами уток озера, рухнувшими зимниками. Двухоршинная толща снега сделалась жидким месивом. Отступили привычные хлопоты и дела, подспудное ожидание подвоха, что рано или поздно собьет с налаженной и благополучной стези. Далеким и посторонним представлялся охваченный раздорами, ввергнутый преступными доктринерами во вселенскую бойню мир. Тут были пробуждающиеся под высоким небом природа, ликующие голоса птиц, достигших своих гнездовий, весенний праздник любви, радость первых ростков возобновленной жизни. Целыми днями ползали мы с дедом Архипом по разливам в его просторной долбленой лодке, перегораживали сетями залитые старицы и курьи, ставили вентери и верши. Под вечер Я оставлял семью за разделкой и засолкой рыбы и уходил, вернее, уплывал на утлой и быстрой, легкой, как перышко, ветке за реку, в бор, где на полянах собирались несметные стаи тетеревов и зорями пели по мшаринам глухари. У меня загоди еще по насту были поставлены шалаши возле первых очистившихся ото льда озерков, и я на ранней зорьке затемно подбирался к такующим мошникам, подкарауливал на перелете уток или следил искратко за яростными поединками косачей. Птицы было много, невиданно много, и мне случалось грузить в лодку увесистые связки дичи. Та весна 1942 года сохранилась в памяти несравненным охотничьим праздником. Уже никогда впоследствии не приходилось мне так полно предаваться охоте, видеть такое количество всевозможной дикой птицы и тем более слышать, что лишь одни мои выстрелы будут эхо в безлюдных угодьях. Даже позже, на Енисее, не видел я таких населенных глухаринных таковищ, таких туч уток на разливах. Наконец весеннее буйство начало понемногу стихать, исподволь отступать палая вода, просыхать пригорки. Утомленная игрищами птица стала покидать така, нежиться и дремать в пригревающих утренних лучах. Откуда-то узнали, что под Усть-Куломом налажена переправа. Я стал нехотя готовиться к возобновлению своей деятельности. На первых порах надо было пробраться на буровые, проверить кладовые, инвентарь. В одно радостное весеннее утро я возвращался из леса и еще с лодки увидел Дуню. Едва меня заметив, она по мосткам сошла к самой воде. Значит, поджидала. Сердце кольнуло недоброе предчувствие, хотя, видит Бог, далек я был, бесконечно далек от тревожных мыслей. Заботы, думы о будущем как бы вовсе от меня отступили. Весь я был в делах семьи, в которой жил, поглощен весенними превращениями в природе. Дуня выглядела озабоченной. — Там тебе повестку принесли, нарочным. Из комиссариата требуют явиться. Печально звучал ее голос, похоронным звоном отозвались ее слова в моем сердце. Завертелись, завертелись в голове догадки, предположения, сразу прихлынула сосущая тоска, как перед бедой. Ну, мало ли что, Дуняш, не стоит заранее огорчаться. Пойдем домой, небось, озябла, давно тут караулишь. Ах, милая, пошли, вот увидишь, все еще обойдется. Дед Архип протянул мне помятую бумажку. Предписание военкома немедленно явиться в Усть-Кулом для перерегистрации. Это выглядело подозрительно. Всего в феврале, 3 месяца назад, мне поставили в этом комиссариате на удостоверение штамп регистрации сроком на 6 месяцев. Но свою тревогу я скрыл, стал уверять, что тут недоразумение. Не то изменились ограничения для призыва в армию таких, как я. Словом, давайте завтракать, а там подумаем, как и когда добираться мне до района. Вот увидите, через неделю вернусь. Но до чего трудно убедить людей, будто требование власти явиться ничем не грозит. Хозяин сосредоточенно молчит. Бабка глядит на меня, пригорюнившись. Дуня еле сдерживает слезы, то и дело выбегает из горницы. Начались сборы. По понятным причинам я не торопился, даже тянул последние красные деньки, как сверлило где-то в глубине сознания. Мы подконопатили и просмолили лодку экспедиции, легкую грибную посудину, дед закоптил добрую связку рыбин, бабка сбила комок масла, насыпала туесок ягод. Ничего из своих вещей я брать не стал, отчасти подкрепляя этим успокоительное, возвращусь непременно, отчасти из предчувствия. Не пригодятся они мне. Да и пусть останется хоть что-нибудь на память. Добрые охотничьи сапоги деду, хозяйке простыни и одеяло. А Дуне? Милой Дуне, что оставить? Я, кажется, разбередил ее сердце, хотя и в помыслах не было нарушить ее одиночество. Надо прощаться. Ой, Лишенька, Через неделю я тронулся в путь в тихое ласковое утро. Река, еще по-весеннему полноводная и стремительная, весело сверкала рябью. На прибрежных тальниках нежно обозначились зеленой дымкой первые листики. Прощались мы по-деревенски сдержанно, пожимали друг другу руки. А хотелось обнять закручинившихся стариков, поцеловать Дуню в ласковые губы, признаться: не ждите обратно, милые, простите. Снова ударила в колокол судьба и угоняет меня прочь. Не поминайте лихом. Я вскочил в лодку, оттолкнулся веслом, и сильная струя тотчас подхватила и понесла. Берег с тремя фигурками быстро удалялся и вскоре скрылся за поворотом. Навсегда. Невесело было у меня на душе. Грести не надо. Течение несет быстро и плавно. Достаточно, сидя в корме, подправлять веслом ход лодки, чтобы не дать струе отнести ее в сторону, обогнуть мыски, обойти свесившиеся с берега кусты и деревья. Это не требует ни усилий, ни внимания. Бесшумное и легкое скольжение. Сиди и любуйся лесистыми берегами, наслаждайся ярким солнцем, теплом, идущим от распустившихся ив горьковатым медовым запахом. И не думай. Вспоминай, загадывай, коли хочешь, считай последние часы, что остались до роковой минуты, когда войдешь в помещение, протянешь бумажку и узнаешь, что тебе уготовано попечительной властью. Опыт и чутье подсказывают, что арестуют и заключат в лагерь. Безнадежное это ожидание оспаривает не слишком уверенный голосок, уговаривающий не падать духом, не переведут ли на положение ссыльного с обязательной регистрацией. Не то в самом деле призовут в армию, немцы захватили пол России, нужен каждый лишний солдат. Я накануне отверг, правда, не сразу, сгоряча, ухватился быстро, предложение старого Архипа увести меня в дальнее надежное зимовье. За болотами, за трясинами можно отсидеться, переждать. Там еще в гражданскую войну хоронились. Подумав и постыв, я отказался. Советскую власть в лесу не пересидишь, и не миновать, пусть через год, через два сдаваться. Да и самолеты теперь в два счета обнаружат. И тогда голову снимут из тех, кто пособлял. Можно было уйти в другую сторону, выплыть по южной Кельтме на Каму, там затеряться или, достав паспорт, жить под чужим именем. Но, боже мой, я не уголовник, не разведчик, чтобы носить маску. И потом, как это достаются паспорта? И вот я плыву навстречу своей судьбе и не умею или не властен ей воспротивиться, повернуть по-своему ее начертание. Помню, как под вечер я причалил к берегу для ночевки, выбрал место для костра, ладил его, варил ужин, и все в уверенности, что в последний раз, что навсегда прощаюсь с лесом, с вольными речными дорогами, с возможностью распоряжаться собой, как хочу. В общем, малодушное чувство обреченности, когда не хватает мужества или находчивости восстать, взбунтоваться. Надо было самому лезть в петлю. Деться было, я считал, некуда. Случайно выбранное для ночлега место оказалось таковищем. Неожиданно, уже в ясных весенних сумерках, десятки метров от костра шумом опустился великолепный косач. Посидел тихо, прислушиваясь, потом чуфыкнул раза два и замолк. Я, не отрываясь, смотрел на неподвижно сидевшую птицу, видимо, остро прислушивавшуюся, не откликнется ли где соперник. Но тетерки уже сидели на яйцах, призыв остался без ответа. И так же внезапно косач сорвался и улетел. Я решил, что он прилетал проводить охотника. В Усть-Кулом я приплыл к концу следующего дня и явку в комиссариат отложил до утра. Не ради лишней ночи, проведенной вне тюрьмы. Выйдя из леса в дрянной, убогий районный городок, я как-то сразу проникся равнодушием. Днем раньше, днем позже, не все ли равно. А чтобы отправить несколько писем. Одно Любе, дать ей знать, что я жив и не теряю надежды навстречу. Сотруднику экспедиции было где остановиться и в Усть-Кулами. Предусмотрительный Борис Аркадьевич и тут арендовал дом, хозяева которого бездетная пожилая чета, люди по нраву необщительные и негостеприимные, были все же достаточно предупредительны. Иметь дело с моим начальником было всегда выгодно. Высокий, худой, чахоточный Николай помог мне вытащить на берег лодку, отнес в дом мои пожитки, и его супруга заспешила с самоваром. На вопросы, еду ли я дальше и долго ли погощу, мне захотелось ответить нарочито прямолинейно. Знать этого не могу, так как вызван по повестке. Это прекратило расспрос. Я провел вечер за письмами. Утром тщательно уложил в чемоданчик белье, провизию и отправился на почтамт. Оттуда в развалку пошел в военкомат. Проходя мимо отделения НКВД, чуть было не зашел. Вот, мол, я. Могли пригласить меня сами, незачем было морочить мозги. Однако передумал. Многолетнее общение с этим ведомством убедило в тщете всяких жестов и демонстраций. Когда имеешь с ними дело, нашему брату от них ни толку, ни лавров, ни удовлетворения не добиться. Непробиваемая стена. И через 30 лет она не поддалась, не дрогнула от такого тарана, как архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Должен измениться строй, породивший эту всесильную, безответственную тайную полицию, наделенную функциями следователя, судьи, прокурора и палача, чтобы сокрушилось ее господство. Принявший от меня повестку дежурный в полувоенной форме исчез за дверью, предложив подождать. Потом я услышал, как крутят ручку телефона, вызывая абонента. Последовал короткий разговор, и не более чем через 10 минут мимо меня прошли вошедшие, как и я, с улицы, 2 молодца в фуражках ведомства. Не задерживаясь, они проследовали в дверь за стулом дежурного, а через минуту попросили туда и меня. Навстречу мне, едва я вошел в кабинет военкома, шагнул, протягивая бумажку, молоденький оперативник. Это был ордер на мой арест, подписанный еще в феврале. 4 месяца меня разыскивали. Иначе говоря, я незаконно разгуливал на воле еще с зимы. И то выигрыш, — подумал я про себя, и отдаленно не представляя себе решающего значения для меня этой проволочки. Я расписался, меня обыскали, отобрали удостоверения, какие-то служебные записки, деньги, хотя их было ничтожно мало, и повели уже под стражей в местное отделение милиции. Содержать меня и этапировать по назначению поручалось ей. Уже будучи заведенным в крохотный клоповник КПЗ, камера предварительного заключения городской милиции, я попросил принести мне с квартиры вещи. Получил их лишь на следующее утро, после повторных настойчивых требований. Мог бы, впрочем, и не хлопотать. Чемоданчик оказался раскуроченным по всем правилам. Рыба, сахар, белье, мыло, теплая одежда, сапоги — все было похищено. — Откуда мы знаем, что у тебя там было? — резонно разводил руками милицейский чин. — Может, хозяева твои польстились? Или он и был пустой, а тебе теперь подавай полный? Впрочем, уцелели очки, пара портянок, еще какая-то мелочь. Захватить бы, идя с квартиры, чемодан самому, — корил я себя задним числом, — как не наивно было рассчитывать сохранить в камере свое добро. Будь чемодан при мне, подсадили бы задержанного вора, меня вывели на 30 минут, и я вернулся бы к пустому чемодану. Времена были голодные не для одних заключенных и ссыльных. Всего доставалось скудно, продовольственные карточки почти не отоваривались. Особенно тяжело жилось семейным. И несколько полновесных килограммов копченой рыбы, сахар и масло были завидным призом не только для рядового милиционера, а и для среднего начальства. Мне стали выдавать пайку, однако наметанным арестантским глазом я сразу увидел, что не получаю половины полагавшихся мне 400 граммов хлеба, но жаловаться некому. Уже на 2-й день пребывания за решеткой я был остро голоден. Сутки за сутками я сижу в полутемном грязном закутке с вонючей парашей. Кормлю полчища клопов. Доски нар голы, нет ни одеяла, ни подушки. Резок, что и говорить, переход от жизни в прибранном доме деда Архипа с баней и мисками наваристой ухи. Но я не впадал в отчаяние, полагая, что вот-вот буду отправлен по назначению, как мне объявили, в распоряжение следственного отдела Ухт-Печь-Лага. А там те самые лагерные условия, что мне хорошо ведомы. Чебью, Ухта, значит, Баян, Борман, друзья в геологическом отделе. Как-нибудь выберусь, выживу, милостивый мой Боже. У станок, куда меня доставил милиционер, чтобы дальше этапировать по железной дороге. Возле лавки, на которой он посадил меня в ожидании поезда, валяется корка черного хлеба с мякишем. Я сижу так, что она почти подо мной, немного справа от моих ног. Стоит нагнуться, слегка протянуть руку, и можно взять. Утоптанный песок в этом месте гладок, и хлеб не обвалялся. Упал, должно быть, плашмя. Песчинки пристали разве снизу. Да и произошло это только что. Кусок выглядит совсем свежим. Очень тянет его поднять, а я между тем сижу и давно, не отрывая глаз от этого участочка земли, с ломтем хлеба. И не смею сделать быстрый вороватый жест, мгновенно нагнуться с вытянутой рукой и схватить. Медлю. Вдоль платформы, легкой трусцой, опустив морду и чуть прижав уши, бежала небольшая черная собака. Так пробегают у нас полубездомные приблудшие псы, чтобы прошмыгнуть незаметнее. Ждут, что заулюлюкают, ударят, швырнут подвернувшийся камень или палку. Я всегда жалею этих несчастных, и если есть под рукой съестное, терпеливо скармливаю им, преодолевая их настороженный страх перед приближающимся человеком. Они по опыту знают, подманят, чтобы напугать или ударить. Тут я сжался от страха. Вдруг пес учует запах хлеба и унесет мой кусок. Ведь я все надеялся, вот переломлю себя и съем этот хлеб. Голод я узнал сравнительно недавно, и мне чудится в нем что-то постыдное, чего нельзя обнаруживать на людях. А тут мимо проходит народ, на соседних лавках сидят пассажиры, причем мне кажется, что все за мной незаметно наблюдают. В дорожных буднях человек под конвоем — предмет праздных догадок и любопытства. Со дня, что меня повезли по этапу из Усть-Кулома к железной дороге, прошло очень немного времени, всего 6 недель. Поездом довезут до Княж-Погоста, где милиционер сдаст меня лагерю. Но эти недели дались мне трудно, длятся бесконечно, расшатали мою собранность и уверенность в себе. Как будто и не происходило ничего страшного, тяжелого, а я измотан, даже доведен до какой-то черты. Приключения, в сущности, очень обыденные, даже мирные. Меня препровождают из сельсовета в сельсовет, то есть из одной деревни в другую. В них содержат в местных КПЗ при отделениях милиции. В этих крохотных, обшарпанных и еле освещенных помещениях всегда угарно, зловонно, клопы и вши. Держат в них, пока не представится оказия переправить дальше, то есть не найдется свободного милиционера и наряженного колхозника с подводой. И случается, сидишь в этих гиблых дырах подолгу, иногда по неделе. Бани нет и в помине. Не везде удается даже умыться. Конвоирующие милиционеры, садясь в повозку или телегу, стараются держаться подальше, из-за вшей. Но худшее — это голодный паёк, всё труднее и труднее переносимое недоедание. Чаще всего случается обойтись 200 граммов хлеба, а иногда и этого не добиться. Не успели выписать, выходной день, пекарня на запоре. Это обманутое ожидание как-то приглушить голод напрягает нервы, заставляет подскакивать к двери, колотить в неё, требовать начальника. Снова без горячей пищи, пайку не выписали, гражданин начальник. Лепечу я растерянно и неубедительно появившемуся, наконец, старшему милиционеру, хотя готовился протестовать резко и внушительно. На фронте по неделе не видят щей, понятно? А в общем, эти милиционеры — народ спокойный, в них меньше враждебности, чем в чекистах. Они тянут служебную лямку старательно, но не усердствуют. Случается даже поговорить с ними за долгую дорогу, даже услышать слова сочувствия. Всех теперь берут. Ободрял меня однажды пожилой милиционер в очках, более походивший на конторщика, чем на вооруженного стража порядка. Время такое подошло. «Коли лагерь дадут, скажи спасибо, как-нибудь проживешь. Все не на фронте. От них можно дождаться и послабления». Как-то на речной пристани, часть пути меня этапировали по Вычегде, ко мне подошел пассажир по виду питерский мастеровой на покое или сельский учитель. Попросив у милиционера разрешения, он передал мне несколько завернутых в бумажку ломтиков пожелтевшего сала и аккуратно срезанных хлебных корок, какие оставляют беззубые старики. Так впервые в жизни мне подали милостыню. Она потрясла меня. Со стыдом и страхом оглядывал я свидетелей этой сцены. Но милиционер небрежно кивнул: «Бери, мол, разрешаю». И я взял. Хотел было отложить, чтобы съесть не на людях, видевших мой позор, но не сдержался. Стихия голода уже засасывала, и стал тут же запускать пальцы в кулек и совать в рот корки. На исходе второго месяца пути я был сдан в лагерь и водворен в небольшую пересыльную зону Ухтлага при станции Княжпогост. Не так запомнились скученность и грязь, как неизбывные, все сильнее обволакивавшие разговоры о еде. Нас в тесном бараке с нарами из жердей, вероятно, около 100 человек, в большинстве такие же пересыльные, как я. Никого на допросы не вызывают, нет, разумеется, и прогулок. Мы сутками сидим в заперти, и когда не спорим, до одури толкуем все о том же. Я еще настолько свеж, что это меня ужасает. Нет, что ли, ни у кого иных забот, тревог? Не могут разве переключиться на другие воспоминания? А самого сладко будоражат рассказы соседа по нарам. Он оказался ветеринарным врачом из-под Кировобада, прежнего Елизаветполя, и расписывал на все лады свое плодоносное, изобильное Закавказье. Благодатные ореховые и каштановые рощи, щедрый урожай лесных фруктов. Нависают над головой тяжелые ветви, обвешанные плодами. Бери сколько хочешь, ты в лесу, ешь, все тут твое. В этой зоне меня продержали с месяц, но тут пайку и баланду выдавали аккуратно. Можно было очень непрочно, но регулярно приглушать голод. В общем, ступенькой вверх после кочевания с милиционерами. И, наконец, выкликнули: «Волков!» Меня включили в партию, отправляемую в Чебью, по всем лагерным правилам. Всех обыскали, потом носовали в кузов грузовичка, заставили сесть подвернутыми ногами. Над нами встали попки с винтовками, и мы поехали. Уже наступала ранняя северная осень. Сумерки быстро сгущались, было холодно и тоскливо. Шел ровный, несильный, пронизывающий дождь. Немели поджатые ноги, было больно сидеть на голых досках, на ухабах вытряхивало из нас душу, мы дрогли. А шофер гнал цепко держащиеся за борта и кабину охранники, материли нас и не упускали случая ткнуть прикладом, куда попало, так, на всякий случай, чтобы знали, чувствовали, что в лагере. И это было узаконенным, ставшим традиционным способом транспортировки зэков в чекистской империи, озябших, побитых, голодных. В Чебью меня завели в здание управления, остальных повезли дальше. Ночной дежурный запер меня в каком-то темном чулане под лестницей, где стоял табурет и крохотный столик. Я растянулся на полу и заснул, как мертвый. Меня вызвали к какому-то чину близко к полудню. Тот задал несколько вопросов, сличая мои ответы, слежавшей перед ним справкой, и объявил, что сегодня же меня отправят дальше на крутую. Потом спросил, выдано ли мне с места отправки хлебное довольствие. А должны были по правилам снабдить, — назидательно изрек он, узнав, что довольствия вообще никакого не было. Мы ведь ничего этапируемым не выписываем. Управление здесь, комсоставская столовая, да и та только в обед открывается, так что придется до места потерпеть. Теперь даже трудно вообразить, как расстраивали тогда невыданные пайки, никогда задним числом не компенсируемые. Крутую я увидел только поздно вечером. Весь длинный день просидел на скамье в прихожей управления, предоставленной себе. Мне было велено никуда не отлучаться, в дверях торчал вахтер из зэков, и я послушно не покидал своего места, разве осмеливался ходить в уборную, находившуюся подле моего ночного чулана. Народ сновал мимо почти непрерывно. Скрипучая и разбитая входная дверь хлопала то и дело, озабоченные военные спеша вбегали по стертым ступеням. Редко кто бросал на меня рассеянный взгляд, я же всматривался во всех жадно, все ожидал, что увижу знакомое лицо, может быть, друга. Мечтал, что остановится кто-то, поразится встрече, расспросит и побежит добыть для меня хлеба, а вось достанет мыло зубного порошка. Но не нашлось ни одной знакомой души, и я сидел на своей жесткой лавке, измученный, обманутым ожиданием, опустошенный сознанием своей беспомощности и слабости перед надвинувшимися испытаниями. Но крутое мне приходилось бывать. Небольшая зона и поселок при сажевом заводе, где я когда-то останавливался, выйдя с партии из тайги. У меня там даже было несколько знакомых заключенных, работавших в местном геологическом отделе. Один из них, фон Бринкен, типичный остзеец, прежний военный топограф и крупный специалист по аэрофотосъемке, был приятен своей воспитанностью, но держался чрезвычайно замкнуто и, помню, ждал всем существом, считая последние недели, окончания своего 10-летнего срока. Другой — Гордельман, тоже немец, но из волжских колонистов, очень обруселый, был геологом, влюбленным в свои палеозойские отложения, способным сочинять гимны мергелям и магмам, будто бы таящим в себе жизнь, крайне непрактический и неосторожный человек, фантазер, верящий в добрую человеческую суть. Он нередко появлялся в нашем таежном стане и интересовался данными съемками, но пуще всего любил отвлеченные мечтания, споры на возвышенные темы у костра, был поэтичен, красноречив, искренен, и я любил слушать его импровизации. Свой 5-летний срок в лагере переживал легко, все в жизни ко благу, и я очень надеялся его увидеть. Оба эти мои знакомца должны были, по моему расчету, закончить срок и перейти на положение вольнонаемных. Им вряд ли, полагал я, разрешили покинуть север. Но доставили меня на крутую не в зону и не в поселок вольнонаемных, а к расположенному в лесу участку, обнесенному высоким дощатым забором, увенчанным колючей проволокой. Ничего этого прежде тут не было. Все было новеньким, из-под рубанка. Доски не успели потемнеть, сверкала чистотой незахватанная ручка двери проходной. Посередине огороженного пустыря красовался свежерубленный дом под железной, блестевшей краской крышей, с высоким крыльцом без перил. Не было у дома ни фундамента, ни завалинки, он стоял вознесенный на чистоколе деревянных стульев, между которыми валялись стружки и обрезки досок. Я потом не раз их рассматривал сквозь щели в полу, но уже сверкавших инеем, занесенных снегом. Небольшой Т-образный в плане дом был разделен коридорами, расходившимися в обе стороны. Посередине его, против длинных сеней, стояли стол с табуретом дежурного, со своего места проглядывавшего весь коридор, с дверями камер по обе стороны. Все и внутри было незатоптанным и пахло свежим деревом. Передо мной распахнули дверь угловой камеры, потом ее захлопнули, прогремели ключи в замках, скрипнули засовы, и я мог оглядеть свое новоселье. Меня прежде всего поразил давно забытый запах. Такой скапливается в необжитых бревенчатых помещениях, на дачах, когда переезжали туда после долгой зимы, и в только что покинутых плотниками помещениях. Я был, несомненно, первым постояльцем крохотной одиночки с зарешеченным окошком под потолком и чисто выстроганными узкими нарами. За стеной довольно явственно были слышны голоса, я прислушался. Там спорили, долго ли еще ждать обеда. По манере выражаться и интонациям разговаривали дорогие бытовички, социально близкие. Кто-то сказал, что надо бы узнать, кого привели в одиночку. Чего узнавать? Известное дело, фраер. Раз к нам не подбросили. Потом ровный, немного приподнятый голос стал дорассказывать, как у них в образцовой колонии под Москвой варили обеды. Жирная свинина, каша на палец залита маслом. Мне все было слышно, точно стены вовсе не было. Она оказалась не конопаченной. В коридоре затопали, что-то с грохотом ставили на пол, загремела посуда. Обед. Я подошел вплотную к своей двери, скорее получить свою миску баланды с хлебом после 2 дней полного поста. И дверь действительно отперли, однако не с тем, чтобы дать обед. Охранник предложил следовать за ним на допрос без вещей, словно они у меня были. — Что мне теперь с вами делать? — огорошил меня следователь вопросом, едва я сел у его стола и вышел конвоир. — Вам лучше знать, — только и нашелся я ответить. Попереливав из пустого в порожнее, заполнив длинную, уже множество раз повторенную, знакомую по всем пунктам анкету с установочными данными, проведя, в общем, более часа за праздным выспрашиванием, он отправил меня в камеру. Мой отгороженный коттедж был, как я узнал, центральным следственным изолятором Ухтлага. Всего 2 недели назад запущенным в эксплуатацию. Отправил надолго. И я стал забывать, что нахожусь под следствием. В камере я был по-прежнему один, но соседи слышал беспрепятственно. Иногда они со мной переговаривались. Мне постепенно открылось кое-что из лагерных событий, имевших прямое отношение к моей судьбе. Теперь-то я могу изложить их полно и связно, пристегнув к ним и загадочную реплику следователя. Обстояло все вот как. Понагнав на зэков страху расстрелом заложников в первые месяцы войны, лагерное начальство стало далее прибегать к испытанному методу монтажа процессов. Раскрывались заговоры, предупреждались попытки восстания. Эхо постоянных залпов должно было напоминать лагерникам, что никакие поражения на фронтах не ослабили карательные органы, и они по-прежнему бдят на страже, и горе тому, кто вообразит, что настал час избавления. Дошла очередь и до геологического отдела Ухтлага. По заранее составленному списку всех, кто чем-нибудь маломальски выделялся, объединили при помощи провокаторов, лжесвидетелей, пыток и запугиваний в преступную группу, сформировавшую подпольное правительство. Оно ждало наступления Гитлера на Москву, чтобы поднять восстание в лагере. В списке министров оказались не только ведущие геологи фон Бринкен, Гордельман, но и я. Узнать об этом мне пришлось позднее из толстой папки с моим следственным делом. Всех переарестовали, на меня объявили розыск. На след мой навел сотрудник лагеря, знавший меня в лицо и случайно увидевший в гостинице в Сыктывкаре. Он и донес о встрече в следственный отдел. За те полгода, что меня разыскивали и доставляли, заговорщиков успели расстрелять. Сидевшие в соседней камере уголовники рассказывали, что встречали в старом изоляторе Гордельмана. Его долго держали в одиночке, выколачивали признание, и как-то ночью, по воровскому выражению, взяли, вломились в камеру, связали и потащили по коридору. Как раз об эту пору меня, затерявшегося министра, арестовали в Усть-Кулами. И тут, впервые в жизни, международные события непосредственно повлияли на мою участь. В Москве побывал английский премьер Иден, сказавший Сталину о чрезвычайно неблагоприятном впечатлении, какое производит на общественное мнение Англии расстрелы заложников в советских лагерях и казни духовенства. И дана была команда отставить. Священников стали пачками освобождать из заключения, прекратились дутые процессы. И все это со дня на день, как может произойти только в государстве, где нет законов, и диктатору достаточно пошевелить пальцем или кивнуть, чтобы падали головы, или, наоборот, им было разрешено и дальше моргать глазами, шевелить ртом и выражать преданность. И когда я, наконец, предстал при дочи следователя, все мои заговорщики и единомышленники были расстреляны. Дело, по которому меня привлекли, перечеркнуто и объявлено небывшим. Как было поступить со мной? Было бы наивно предполагать, чтобы следователь действительно ломал голову, как мною распорядиться. Была железная заповедь — не выпускать, не освобождать. Осечка с подпольным правительством — дело поправимое. Найдется и другая зацепка, да и статей, кодекса и формулировок достаточно. Да и время терпит. Можно не спеша подыскать. Не то что-нибудь само подвернется. Никаких стеснительных процессуальных норм нет. В лагере просто смешно о них упоминать. Непререкаемая аксиома и истина — раз арестован, значит, виноват. Примерно 2 месяца спустя со счета времени я стал сбиваться. Меня потребовали к следователю, однако не для допроса, а по особенному случаю. Приехавший ревизовать лагерных следователей бывший мой архангельский допрашиватель Денисенко, очевидно, выслужившийся в 37-м году и сильно вылезший в гору, захотел на меня взглянуть, любопытствуя посмотреть на то, что он мог справедливо считать отчасти творением своих рук. Развалившись в кресле, я сразу отметил, как прибавилось в нем важности, Денисенко неторопливо меня разглядывал. Он прищуривался, откидывал голову, небрежно делился с младшим коллегой соображениями и выводами по поводу моей персоны, эдаким метром перед подмастерьем. Тот внимал с величайшим пиететом. — Ну, право, не знаешь, лагерный работяга, да и только. Щетина на подбородке, телогрейка замызгана, из ботинок торчат портянки. И не догадаешься, а? Кого это с ряда прикрывает? замаскировался. Ты бы поглядел, каким франтом он по Архангельску разгуливал. Брюки в складочку, куртки заграничные. Еще бы! Его брата американская разведка снабжала. Так что если бы тогда не разоблачили... И ты не смотри, коли он станет комедию тут разыгрывать. Беспартийно, я политикой не интересуюсь. Спроси, на любом языке тебе ответит. И вообще помни, перед тобой матерый враг, озлобленный. И ты следи, дознайся. С кем он теперь связан, чем дышит? Разве не так, Волков? Ну что опять натворил? Небось опять скажете, ни в чем не виновен, пока вас не приперли. Вы и тогда ничего не доказали, вдруг вскипел я. И теперь вот уже более 3 месяцев сижу. Где обвинение? Небось и предъявить-то нечего. Я сбился, забыл, что хотел еще сказать. Мысли в голове путались. Мне не удавалось сосредоточиться, излагать связно. Все, вершитесь. Не обломали рога. Ну что ж, ваше дело. А мы, это вы хорошо знаете, добиваться своего умеем. Меня вели обратно в изолятор, и я, помню, корил себя, что вот обменял на хлеб свою куртку, теперь хожу в обносках, и всякие Денисенко могут надо мной потешаться. И мучительно стыдился своих грязных рук, рваных бумажных штанов, настолько коротких, что из ботинок торчали голые ноги, носков не было. Изредка, это зависело от настроения дежурного в коридоре, меня выводили на прогулку в отгороженный двор. И хотя сходить и особенно подниматься по крутым ступеням крыльца становилось трудно, не было уверенности в ногах, я все же торопился выйти, чувствуя, что поддаться искушению лежать, не утруждая себя, нельзя, что тут одна из позиций, которую я должен отстаивать как можно дольше, защищая свою жизнь. Дежурный усаживался на крыльце с папиросой, я медленно ходил взад-вперед перед его глазами или садился на валявшийся чурбачок, ощущая тепло последних солнечных дней. В пасмурную погоду не выводили гулять, но, не умея подняться мыслями и душой над сосредоточенными вокруг выживания заботами. Чем труднее становилось, например, нагнуться, чтобы разуться, или требовалось больше выдержки, чтобы сохранить до вечера кусочек хлеба, тем эти напряжения мышц или усилия воли полнее поглощали и занимали сознание. Ни о чем другом уже не думалось и не мечталось. Драмы, трагедии оборачивались недоразумения и разочарования, относящиеся к пайке или обеденному ритуалу. Надзирателям приходилось следить, чтобы соблюдалась очередь на получение горбушки. Каждый караулил ее ревниво, и какими же исступленными сценами сопровождались и самые пустяшные заминки. Ожидавший получить ее утром уже с вечера нервничал, тревожился. Вдруг на камеру не достанется ни одной горбушки, или на грех попадется вовсе сырая, с мягкими корками. А как следили за черпаком раздатчика, коротким движением уравнивавшего содержание гущи, редких крупинок, взвешенных в мутной тепловатой жиже. Миску выхлебывали, не черпая ложкой до дна, чтобы напоследок зачерпнуть пол-ложки крупы, а ее сплошь и рядом не оказывалось вовсе. В стене в одном месте между бревнами оставалась порядочная щель. Округлость бревна не позволяла видеть сквозь нее, но пальцы проникали настолько, что можно было просунуть не только записку, но и небольшой сверток. Мне не с кем было вести переписку, да и не о чем, но соседи как-то соблазнили меня произвести обмен. Я отдал на 3 крученки табаку, мне следовала порция сахару. Как же я волновался, согласившись на обмен. Надо было отсыпать махорки достаточно, чтобы не вызвать нарекания, но и каждой лишней крупинки было жалко. И я добавлял снова, отсыпал, прикидывал, но, подбираясь по нарам к щели с пакетиком махорки, я испытывал чувство, обуревавшее почтмейстера с письмом Хлестакова в руке. Мерещилась ложка сахарного песка, подсластившая кипяток, и страшно было, вдруг обманут. По договоренности я должен был отдать свой товар первым. И, разумеется, меня обманули. К отчаянию моему по поводу пропажи ценной махры примешивалась обида, надули, как новичка желторотого фраера. Мне-то пора было знать, с кем имею дело. Не такое же ли отребье обирало на этапах, отнимало у слабых пайки? Я понимал, что уже не умею четко вести свою линию, распознавать надвигающиеся. Ведь и я у щели проторчал бесконечно, все веря, что за словами «сейчас завертываем» проследует и передача, пока меня не заставили просунуть пальцы как можно дальше, обдирая их о дерево. — Да бери же! Вот он! Еще чуть-чуть просунь! И не огрели чудовищной сальностью. Не скоро пришел я в себя после пережитого потрясения. Потом со мной был разыгран другой фарс, но уже не ворами, а следователем. Ко мне в камеру втолкнули человека, сопроводив его появление мизансценой за версту, отдававшей чекистской режиссурой. Новый сокамерник, юркий человечек с мелкими чертами, неумного, лживого лица, с убегающим взглядом, на весь изолятор материл какого-то партийного секретаря, преследующего его за раскулаченного отца, поносил порядки, взывал ко мне, где у советской власти справедливость. Я каменно молчал. Улегшись на нары, он стал тоже повторять монологом, изредка вызывая меня на ответы. Закрыв глаза, я притворился спящим. Когда внесли обеденные миски с баландой, он набросился на еду, притворившись осатанелым от голода, но ел нехотя, лениво, и посуду отставил, не слив последнюю капельку в ложку. Почти сразу после обеда дежурный вызвал его на допрос, хотя конвоир с улицы не заходил. В изоляторе всякий звук прослушивался с одного конца в другой. И когда этого молодца снова ввели в камеру, я спросил его в упор: «Ну как? Сытно покормили?» Должно быть, еще два дня прожил я с наседкой. Потом его убрали, и от затеи состряпать камерное дело, видимо, отказались. Там подбирали под меня ключи, искали, из чего слепить маломальски приглаженный повод для обвинения. Но все это, как я говорил, не занимало воображения, скользило по мне, глубоко не задевая. Как раз тогда стала одолевать другая забота. К голоданию прибавился холод. В камере не было печи, в неконопаченные стены и щели пола дуло, а на дворе стоял октябрь, уже выпал снег, и согреться почти не удавалось. Но тут, должно быть, в начале ноября меня перевели в общую камеру, куда входило обмазанное глиной зеркало печи. Топили, правда, редко и плохо, но немного тепла печь давала. Прижавшись к ней спиной, мы простаивали так подолгу, пока держали ноги. Сморившихся тотчас подменяли другие, очередь тут не приводилась весь день. И нередко возникали ссоры, даже драки из-за места. Эта камера сделалась на долгие месяцы тем тесным, придавившим меня мирком, за пределы которого уже не вырывалось ущербное, гаснущее сознание. Ближе к полудню понемногу стихают напряженные разговоры о разных блюдах, преимущественно сытных деревенских яствах, приготовленных в русской печи, с великим обилием мяса, сала, щедро политых сметаной и растопленным маслом яствах, накладываемых горой в просторные миски-тазы. Идут на убыль сводящие с ума воспоминания о том, кому, поскольку раз в день и чего приходилось есть там, на воле, вдвойне недоступной для этого полутора десятка человек, не только заключенных в лагерь, но еще и запертых в изоляторе. Никто не замечает, как перестали спорить о разносолах и угощениях, от одного перечисления которых всех лихорадило, и съехали на простой черный хлеб. Ты — русский ржаной хлеб-батюшка, ты — сытный, пахучий, увесистый мужицкий каравай, с нижней коркой, обсыпанной прижаренной мукой и твердо глянцевой верхней. Да и ты — городской формовой кирпичик с пахнущими подсолнечным маслом боками. Вы одни день и ночь мерещитесь и снитесь нам неотступно. Буду ли я? Боже мой, держать когда-нибудь в руке ломоть ржаного хлеба или отрезать от целого каравая большие доли и, поедая их, иметь перед глазами оставшийся хлеб, от которого волен отрезать еще и еще куски, потом бережно их разламывать, чтобы не уронить крошек, набивать и набивать рот мякишем. Это видение одно занимает мое воображение».